Пока еще мы начнем вступление. Очень приятно всех вас видеть, отрадно видеть дорогие лица каждого из вас. И я уже даже в некотором смысле ожидаю этого момента, когда мы разделим духовное общение в исполнении вечери Господней, потом у нас будет время возможного общения после собрания, чтобы просто уже разделить дружеское такое восприятие, разговор друг с другом. Огромный нам привет передают различные церкви Америки, и русскоязычные, и нет. На Ченском собрании сегодня я более подробно расскажу о поездке. Спасибо за молитву. Очень рад видеть Виктора здесь, улыбающегося, счастливого человека. Ну и на самом деле, каждый из вас, друзья, мы с вами продолжаем вместе читать послание к римлянам. И сознавая, что идет запись, я тоже ограничен временем и приветствиями, поэтому я перехожу к тому, чтобы говорить о нашем тексте. Мы с вами начинаем читать или продолжаем читать первую главу. Мы с вами видели о том, кого Господь определил стать провозвестником Евангелия, служителем Евангелия, апостола Павла. Мы сами увидели том, в чем суть этого Евангелия, благой вести нашего Господа. Мы сами говорили о том, что Господь несет, какие дары Евангелия получают верующие. И сегодня мы с вами поговорим о результате Евангелия, о том, что это Евангелие производит в самих верующих и что оно дает им в их практической жизни. Потому что мы с вами люди книги, люди, которые строят свою веру и жизнь на основании Божьего Слова. Мы с вами такую добрую практику вели в нашу церковную жизнь, когда мы читаем Божье Слово в знак почтения к тому, кто написал эту книгу, мы встаем. И давайте мы встанем, прочитаем сегодняшние 5 стихов, начиная с 8 стиха 1 главы послания к римлянам. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашую и моею». Пожалуйста, друзья, присаживайтесь, и мы в некотором трепете приступим к рассмотрению этого отрывка Писания. Итак, апостол Павел никогда не был в Риме. Если кто-то из вас приехал сегодня в Москву первый раз, то вы можете ощутить себя, как апостол Павел. Он сильно хотел повидать столицу Римской империи. Может быть, хотел сходить в Колизей, побыть на аттракционах в московском зоопарке. Ну, конечно, нет. Мы здесь видим его сердце, его желание. Но он страстно желал быть там, но не будучи, ни разу не встретившись еще с римской церковью, у него же есть много оснований, чтобы благодарить Бога. И этот первый пункт, то, что произвело настоящее Евангелие в жизнях верующих, то, за что, по словам Никиты, ругают кого-то из нас, Павел благодарит Бога за это. И первый пункт большой – это благовествование или благовестие. Апостол Павел говорит, прежде всего, даже еще ни разу с вами не встретившись, я уже хочу и сильно желаю вас благодарить Бога за то, что вы, друзья, проповедуете. За то, что вы проповедуете. Братья мои и сестры, я вообще, на самом деле, читая жизнь или жизнеописание апостола Павла, все больше восхищаюсь его характером и нахожу много даже где-то обличительных вещей лично для себя. Посмотрите, апостол Павел начинает свое воспоминание или обращение к этой церкви с того, что говорит: «Я всегда благодарю Бога». Этот человек, апостол Павел, был человеком неизменной молитвы и неизменной молитвы благодарения. У него всегда было за что благодарить Бога, когда он о ком-то думал. Он начал думать и сразу же благодарит. Если мы возьмем обычного человека, то мы чаще всего думаем о людях, о ком мы думаем. Кто нам задолжал что-то, да? Кто нас обидел чем-то? Кто что-то там сделал, и мы слух услышали? То апостол Павел, начиная свое слово о римлянах, говорит: «И хотя я вас не видел, я имею за что благодарить Бога». За что благодарить Бога? За то, что вы есть живые свидетели Его Евангелия. Он был человеком молитвы, человеком веры, человеком упования. Он не занимался таким, знаете, человеческим механизмом аутотренинга. «Все хорошо, у меня все хорошо, и у них тоже все будет хорошо, и все будет у нас прекрасно». Нет, он все отдавал Богу в молитве, и поэтому всегда имел, я такое слово скажу, радость от того, что мог благодарить Бога за людей. Петр Дайнека, тот человек, который основал Славянское евангельское общество, ставший причиной, почему пришлось ездить в Чикаго на прошлой неделе, ему приписывают, или, точнее сказать, это ему принадлежит известная фраза: «Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нету молитвы – нет силы». Апостол Павел был человек молитвы, и его благодарение во многом было связано с тем, что он, молясь Богу, видел результаты этой молитвы и не мог молчать дальше, чтобы не благодарить Бога за эту милость. Он был человеком постоянной и стабильной молитвы. Итак, он благодарит Бога за римскую церковь. Благодарит за то, что они благовествуют Евангелие людям, людям, которые приезжают в Рим, людям, которые живут там. Так что эти люди, съезжающиеся со всей империи по разным причинам, могли видеть реальность христианской веры в жизни этой римской церкви. Так что Евангелие было известно по всей тогдашней Римской империи. Верующие в Риме не ограничивали себя только одним народом, только одними жителями своего города, одной территорией. Они были открыты для всех людей. И знаете, друзья, мы действительно для себя некоторые просто важнейшие уроки. Во-первых, очень важный урок этого 8 стиха, где Павел благодарит за то, что вера возвещается во всем мире. Мы видим, что верующие в Риме не скрывали своей веры, но проповедовали всем. Бог так устроил в нашей жизни, что мы постоянно пересекаемся с разными людьми. Будь то на работе, будь то наши соседи, будь то наши родственники, будь просто в транспорте. Мы постоянно пересекаемся с людьми. Мы с вами не живем в закрытой территории или в закрытой какой-то клетке. Мы живем с вами в социуме, окруженными разными людьми, которыми мы пересекаемся. И верующие в Риме не скрывали своей веры, потому что они много пересекались с людьми. Некоторые люди на самом деле пользуются возможностью большого города, чтобы затеряться. Какого рода бандиты, лукавые люди, мошенники, люди, которые не имели прошлое, может быть, плохое какое-то, или оно им не нравится. Они приезжают в большой город, чтобы как-то раствориться в этой огромной суете жизни этого огромного муравейника, большой деревни, где, наверное, уже за 20 миллионов человек обитает. Они приходят сюда, чтобы спрятаться. Люди сбегались в Рим, чтобы тоже спрятаться. Мы с вами читали как-то некоторое время назад послание к Филимону об одном человеке по имени Анисима, беглом рабе, который убежал в Рим для того, чтобы спрятаться от своих преследователей, для того, чтобы начать новую жизнь, незаметную, совершенно другую, которая была прежде у него. Но римские верующие не пользовались своим мегаполисом для того, чтобы спрятаться. римские верующие, сталкиваясь с людьми, которые стекались со всех уголков этой огромной Римской империи для того, чтобы проповедовать им Христа, для того, чтобы им возвещать о Христе. Апостол Павел не говорит здесь Римской церкви, что он рад, что у них прекрасные молитвенные дома. Если быть точными историческими людьми, то у них вообще не было ни одного молитвенного дома. Римское право запрещало им это иметь. Павел не говорит, что здорово, какие прекрасные у них колесницы или машины. Тогда еще не успели построить завод Mercedes или BMW. Тогда еще General Motors не открыла свои фабрики. Павел не говорит совершенно ничего подобного. Ему приятно знать, что римские верующие являются собой прекрасный пример христианской жизни для других. Они показывают пример для других провинций. Они, находясь в центре язычества, богатства, идолопоклонства и развлечений, являются ярким примером и ободрением для жителей удаленных провинций, для верующих других мест. Часто люди, приезжая в Москву, разочаровываются. Они приезжают в Москву, видят богатство, материализм, видят, что церкви как-то слабы, похожие на приход. И люди начинают смущаться, что они увезут себе домой свою родную церковь, что они расскажут своим братьям и сестрам, куда они приедут домой. Апостол Павел радуется тому, что верующие, которые съезжали с разных уголков Римской империи, попадая в римскую церковь, а искать точнее в римские домашние малые группы, малые церкви, встречались с живой верой, встречались с самим Христом, получали большее ободрение и утешение. И когда они возвращались домой, в свои домашние церкви и группы, они также рассказывали о том, что там в Риме, в столице этого огромного безбожного языческого государства есть настоящая живая вера. Более того, апостол Павел благодарит Бога за эту римскую церковь, что она проповедует Евангелие постоянно. Есть такое свойство у верующих людей, обретя спасение, через некоторое время успокоиться и начать жить своей внутренней жизнью. Думая только о себе, заботясь только о себе, более того, есть такое представление, мне бы хотя бы свою душу спасти. Есть такая песня у нас на праздник жатвы, мы, наверное, будем в следующее воскресенье ее петь. Хотел бы я, не хотел бы к трону Бога я бесплодным прийти, хоть одну бы душу спасти там, хоть один бы сноп принести. И некоторые умельцы нашего братства, они перефразировали, мне хотя бы свою душу донести. А некоторые умельцы, они дальше пошли, мне хотя бы через порог Царства Божия перевалиться. Сегодня Сеня говорил о том, что мы все уже граждане неба, а некоторые говорят, да мне хотя бы доковылять туда, и потом бы силы бы иметь через порог переступить и попасть в это царствие. Апостол Павел говорит, я радуюсь за вас, римляне, что вы проповедуете постоянно. Суета этой жизни, большие бизнес-проекты, огромная ответственность, которая на вас возложена тем, что вы живете в столице Римской империи, не остановили вас, чтобы проповедовать. Вы не суетились, вы не стали людьми денег, не стали людьми развлечений, не стали людьми просто своей жизни. Вы продолжаете жить Евангелием верно, неся ободрение и утешение людям, которые съезжаются к вам. Более того, смотрите, что Павел говорит. Он использует интереснейший глагол «возвещается». Очень интересный глагол. Буквально его стоит переводить как «проповедуется со властью». То есть римские верующие видели себя апостолами Иисуса Христа, его представителями. К ним люди съезжали со всего мира, а они им со властью говорили «покайтесь и веруйте в Евангелие». Гай Светоний Тринквилл, правильно его так имя звучит, римский историк, в своей известной книге «Жизнеописание жизни 12 Цезарей», «Жизнеописание 12 Цезарей», он ее составил где-то около 120 года нашей эры, пишет, что римский император по имени Клавдий был вынужден даже выгнать верующих из Рима многих, особенно еврейской национальности, потому что проповедь церкви настолько была активная, что еврейская диаспора сначала не могла быть стабильной, А потом они перешли за еврейскую диаспору и стали проповедовать всем, что весь Рим пришел в некоторое движение. И как пишет Светоний, буквально вот я цитирую его слова, «постоянно волнуемых Христом». То есть настолько верующие проповедовали активно не о себе, а о Христе, что весь город пришел в движение, что Клавдий вынужден был в 49 году нашей эры, представляете, да, 49 год, Христос был распят, наверное, в 36 году нашей эры. То есть прошло 13 лет, настолько проповедь активна была о Христе в Риме, 13 лет прошло просто от распятия его в Палестине и вот в Риме, что император Клавдий вынужден был евреев погнать и всех остальных, которые себя осуществляли с ним, из Рима, чтобы Рим успокоился. Дал бы Господь нам тоже такую милость, чтобы, ну, может, не выгнали нас, хотя и за это тоже стоит молиться, но чтобы мы были настолько активны в проповеди Евангелия, чтобы эта рыбка, которая сегодня по всему городу у нас висит, призывая покупать больше товаров и продуктов из рыбы, она стала отождествляться с нашей церковью, с евангельской церковью, баптистской церковью, с церковью христианской, чтобы они сказали, о, так это же не рыбу проповедуют, это христиане развешали по городу свои значки и хотят, чтобы весь город Москва стал христианским и евангельским. Более того, римляне правильно поняли истину Евангелия. Они поняли, что это Евангелие дано не только для них одних. Это Евангелие дано для всего мира, для всех жителей далеких и не очень провинций. Они поняли, что это уникальное Евангелие, через которое они спаслись сами, и которое им проповедовал апостол Павел. Это Евангелие, которое изменяет не только их жизни, но и жизни других людей. Они правильно его поняли, и это дало еще причину для Павла благодарить Бога за них, за то, что вера их возвещается во всем мире. Вера, не просто даже слово о Христе, но вообще вся их вера, все их учение, вся их жизнь. Знаете, если бы они бы жили плохо и плохо проповедовали, то Павел не говорит, прежде всего благодарю Бога. Он, наверное, сказал, прежде всего молюсь Богу, чтобы вы покаялись, римляне, и стали правильно проповедовать. Но он говорит, я Бога благодарю за вас, потому что вы проповедуете, и это правильная проповедь, и я радуюсь этому. Во всем мире правильно слышат о Христе. Более того, еще мне хочется сказать одну мысль. Римская церковь не использовала свое уникальное положение, которое она имела, что она была в столице этой великой империи, для того, чтобы расширять свою популярность, увеличивать свое влияние, для того, чтобы они стали более заметными. Они это все употребляли для одной цели – расширять проповедь Евангелия и прославлять Христа. Друзья мои, это очень важно. Мы с вами, Русская Библейская Церковь, находясь здесь в Москве, поставленный Богом для того, чтобы расширять Его Евангелие, расширять пределы Его Царствия, как сегодня говорил Симеон, говорить сегодня больше о Христе, используя даже свое уникальное положение. Вот сегодня у нас в гостях есть Ися Смоленская, прекрасная семья, и из Омска, мой хороший друг, и товарищ, с кем мы учились в семинарии. Бог дал нам это для того, чтобы мы говорили, в Москве есть верующие, настоящие верующие, в Москве есть проповедь Евангелия. И мы радуемся, что мы можем быть частью этого большого служения. И последнее, что мне хочется сказать здесь по этому пункту первому, о благовестии. Это то, что признаком подлинного спасения человека всегда есть его страстное желание проповедовать Христа. Это доказательство того, что он спасен. То, что ребенок живой, когда он только рождается, подтверждает то, что он дышит. Если ребенок не дышит, то он мертворожденный. То, что человек проповедует Христа, говорит, что он познал Христа. Он познакомился с ним лично, и он не может не говорить о нем. Господь Иисус как-то сказал, от избытка сердца, что происходит? Говорят уста. Если в моем сердце поселился Христос, то я не смогу это удержать. Это самое лучшее событие. Друзья мои, я еще не успел приехать сюда, в Москву. Мой друг, который очень любит футбол, а таких друзей, мне кажется, 142 миллиона в России, сообщил уже, что мы победили там, в Европе, и теперь уже надо Германию победить по футболу. И уже некоторые даже об этом помолились. Не знаю, стоило об этом молиться или нет, но даже и так произошло. Потому что сердце его наполнено футболом. Он знает всех футболистов поименно, сколько кто когда забил, кто когда родился. Для него это важно. Друзья мои, если Христос важен для сердца человека, то его нужно силою удерживать, чтобы он о нем не говорил. В известной книге Ивана Степановича Параханова «В котле России» приводится интересный пример. Одного молодого человека, христианина по имени Алексей, посадили в темницу за то, что он проповедовал Евангелие. И посадили его в темницу к уголовникам, чтобы они вправили ему мозги по свидетельству начальника. Прошел месяц, приходит этот начальник и видит, что вся камера молится, стоит на коленях. Начальник, конечно, разгневался и бросил его к самым последним уголовникам. Прошло некоторое время, он приходит снова туда и видит, что и эта камера молится, и соседние молятся тоже. Потому что они нашли дырку между камерами, и этот брат Алексей туда просовывал записочки с текстами Писания. И та тоже камера уверовала. Тогда этого Алексея выгнали из тюрьмы, потому что поняли, да если его не выгнать, то вся тюрьма обратится к Богу. Если человек живет Христом, то он не может молчать. И это является подтверждением его подлинности веры. Друзья мои, как это произошло? Почему произошло? И Павел здесь подчеркивает, давая нам маленький ответ на этот вопрос. Посмотрите, стих 8, он говорит, «Благодарю Бога моего». Это личное познание самого Бога. Жизнь благовестия возможна только тогда, когда Бог стал твоим личным Богом. Когда ты по-настоящему с Ним познакомился. Когда ты можешь, подобно апостолу Фоме, сказать «Господь мой и Бог мой». Когда ты лично Его знаешь на самом деле. Когда ты не просто ведешь какую-то религиозную жизнь. Когда ты не просто знаешь правильные ответы на вопросы. Но когда ты лично знаешь этого Бога, Он не просто далекий там где-то человек или Бог, Он не просто какой-то учитель или не просто какое-то религиозное понятие или концепция, Он личный твой Бог. И поэтому ты благодаришь Его, потому что знаешь Его. Ты служишь Ему, потому что знаешь Его. И нет ничего прекраснее этой фразы «Бог мой». Не Бог моих родителей, не Бог моей церкви, не Бог этой вселенной, но Бог мой, которого я лично знаю. По мере изучения послания к римлянам, нам станет понятна одна вещь, друзья мои. Личное знание Бога исходит из правильной доктрины, исходит из правильного понимания этого Бога изначально. Бог не отделяет себя от своего учения. Бог поставил себя лично, имя свое лично, даже, как он говорит в псалме, ты поставил Бог всякое имя свое, да, как? Ниже своей книги. Твое слово выше всякого имени моего, говорит сам Бог о себе. Бог поставил свое слово выше всякого имени, тем самым говоря, моя книга и я, мы одинаковы. В моей книге нету ничего от человеков. В моей книге написано то, что я говорю. И здесь очень важное слово, друзья мои, для нас. То, что написано в этой книге Библии, это не просто собрание мыслей человеческих. Это не просто собрание мыслей о Боге. Это сам Бог здесь себя выражает. Сам Бог здесь себя отражает. И когда мы с вами будем читать послание к римлянам, больше мы увидим то, что это слово Евангелия и есть сам Бог. Мы с вами видели здесь, что Евангелие – это есть само, не просто слово о Боге, а сам воплощенный Сын Божий. Он и есть само Евангелие. И поэтому мы с вами сегодня так читаем это слово внимательно, не потому что мы хотим просто разобраться о Боге, потому что мы хотим самого Бога узнать. Ибо Слово Божие богодухновенно. Сам Бог вдохнул истину в эту книгу. Сам Бог ее написал. Второй момент очень важный здесь. Можете на секунду? Второй момент здесь, это стих 9. Мы читаем с вами «Духовное единение». Апостол Павел, обращаясь к церкви в Риме, продолжает и говорит «Свидетель мне Бог». Апостол Павел призывает самого Бога свидетелем. Свидетели чего? Свидетели о его желании прийти в эту церковь в Риме. Он не боится обращаться к Богу. вот так довольно смело говоря, «Бог пусть будет моим свидетелем». Ведь на самом деле Бог сердцеведец, и его невозможно обмануть, его невозможно скрыть. Прошу прощения, друзья. От него невозможно скрыть свое реальное состояние своего сердца, потому что Бог знает все хорошо. Можно обмануть своих ближних, своих друзей, даже самого себя можно обмануть в сущности, но Бога обмануть невозможно. И Павел совершенно не боится пригласить Бога в свидетели этого вопроса. Один мой друг как-то сказал: «Ты знаешь, я иногда боюсь одной вещи. Когда только у нас появилось в стране такое явление, как большие экраны, где рекламы показывают. Ну, у нас здесь много в Москве таких экранов. То вот мой друг сказал: «Ты знаешь, если бы на этом экране показывали бы все мысли, которые у меня появляются в течение дня, я бы уехал бы с этого города. Мне было бы очень стыдно». Друзья мои, мы с вами открытые книги для Бога. Бог знает нас вообще прекрасно. Знает нас лучше, чем мы сами. Знает лучше, чем наши самые близкие друзья. И вот здесь апостол говорит: «Я приглашаю этого Бога свидетелем, потому что меня хорошо знает. Мне от Него нечего скрывать. И от вас мне нечего скрывать. Я совершенно открыт для вас». Друг мой, если тебе страшно быть открытым перед Богом, то знай, что Бог все равно все знает. Если ты пытаешься скрываться от людей и обманывать их, то Бога не обманешь никогда. В одной книге есть такая история, что как-то отец и сын поехали на сенокос сено собирать. И вот они приехали на свое поле, сено еще не подготовилось, а вот на соседском поле сено было готово. И вот отец поехал с этой телегой и говорит сыну: «Давай быстрее загружать себе на нашу телегу». Загружает на телегу это сено и сам посматривает на конец дороги, на горизонте, боясь, что кто-то приедет, сейчас увидит. А сын как-то не помогает ему. Отец говорит: «Давай, сын, быстрее, помогай мне». А сын ему говорит: «Папа, там никто не видит, а тут уже все уже увидели». Друг мой, Бог все прекрасно видит, знает все совершенно. Именно поэтому нам нужно даже ободрение от этой мысли испытывать. Потому что если мы живем достойной жизнью перед Богом, даже если люди плохо говорят о тебе, не смущайся, потому что небо все видит. И небо выведет правду, когда нужно. Или даже не выведет здесь на земле, мы все предстанем перед Богом. Он будет нашим беспристрастным судьей. Ни один человек на земле не повлияет на нашу вечность. Только Бог один. И поэтому, друг мой, приободрись. И укрепись, подобно апостолу Павлу, который говорит: «Свидетели мне кто? Бог мне свидетель. И я его приглашаю в свидетели». Почему он приглашает такого высокого свидетеля? Неужели кого-то проще нельзя было бы пригласить? Ну, сказал бы: ну, Тит он тоже подтвердит сейчас, и Тимофей тоже скажет, и все братья, которые со мной в тюрьме находятся, они все скажут тоже. Но он почему-то не приглашает их свидетелей. Почему? Потому что он сейчас собирается говорить больше о доктрине Евангелия. Он собирается раскрывать суть характера Бога. Недаром мы назвали эту серию «Слава Божия», «Сущность Божия». Он собирается говорить больше о Евангелии, о том, как Бог спасает человечество. Он собирается говорить о нечто важном, то, что Богу принадлежит самому. И поэтому приглашает Бога свидетелей. Он приглашает Бога свидетелей, потому что Бог его избрал быть апостолом. Бог его поставил на служение. Бог хорошо знает сердце апостола Павла. И то, что он говорит, было абсолютной правдой. Перед Богом это все было открыто. И дальше апостол Павел продолжает, и он говорит: «Вы поймете меня, римляне, потому что мне Бог свидетель в чем? В том, что я служу ему духом моим. В чем? В благовествовании Сына Божия». Друзья мои, здесь Павел использует два интересных слова в 9 стихе. Во-первых, он использует глагол «служу». Это не связано с диаконией, это не связано с трудом, хотя и то, и другое вполне справедливо, что употребить. Здесь совершенно интересное слово употребляется апостолом. Греческое слово «латрео». «Латрео». Именно от этого слова произошло наше слово «литургия». Наше слово «литургия». Это то слово, которое использовалось для описания священнодействия евреев в храме Богу и Иегове. Это слово «литургия», которое сегодня употребляется в исторических церквях для описания всего хода богослужения. Друзья мои, это слово было очень революционное здесь, апостолом Павлом сказанное. «Я служу Богу моему в благовествовании Сына Его». Потому что в то время евреи, и не только они, все остальные люди, думали, что служение Богу или богам – это быть в храме на каком-то культовом месте. То апостол Павел говорит, «Я совершаю служение в храме, но не так, как вы придумали или как вы думаете». Служение или литургия – это не стоять в храме или побыть на богослужении. Это так служить и жить, чтобы твоя жизнь сама стала храмом. Сама жизнь твоя стала храмом. Апостол Павел продолжает защищать Евангелие. Он говорит, «Я служу Богу моему». То есть я на постоянном служении в храме, как духом моим. Это прекрасное слово, друзья. Мы можем вспомнить здесь Евангелие от Иоанна, когда Господь, обращаясь к этой женщине-самарянке, говорит, «Бог себе ищет поклонников, которые бы служили Ему как? В духе и истине». То есть служили всем сердцем, всем существом. То есть служение поклонения, о котором здесь говорит апостол Павел, служение Евангелию, это постоянное служение благой вести Сына Божия. Это служение, которое исходит из сердца, из новой сущности, из возрожденного духа. Не просто какие-то внешние действия, но это внутреннее движение, внутреннее стремление. Именно этот новый возрожденный дух внутри апостола Павла мотивировал его, или говоря своим языком, давал ему драйв, двигал им. Служение Евангелию было его страстью. Друг мой, эта страсть была его. И вопрос, который стоит сегодня задать себе, брат мой и сестра, это что тебя вдохновляет? Что тобою двигает в этой жизни? Что тебя заставляет просыпаться с утра, одеваться и идти в эту жизнь? Апостол Павел говорит, я служу духом моим Евангелию. Евангелие мой мотив. Мой дух меня поднимает с кровати, чтобы я дальше шел. Мой дух меня мотивирует, потому что я знаю этого Бога. Оно принадлежит Сыну Божию. Настоящий христианин, друзья мои, живет ради Евангелия. Почему? Да потому что Христос уже все сделал для него. Искупил его и оправдал. Готовит ему место на небе, чтобы он жил в вечной славе. А здесь Бог оставил верующего человека для того, чтобы он мог совершить служение проповеди Евангелия. Если человек не проповедует Евангелие, то он не христианин. Если человек не живет ради Евангелия, то он либо в грехе, либо не христианин. Настоящий христианин живет ради и для Евангелия. И Павел добавляет интересное слово. Очень интересное слово. Посмотрите, пожалуйста. «Служу духом моим, как?» Он говорит. «В благовествовании Сына Его». Он говорит, это не мое Евангелие. Не я его придумал, не я его изобрел. А его Сын Божий дал, оно ему принадлежит. И поэтому вся слава ему. Я не ради себя это делаю, а ради того, чтобы Сын Божий был прославлен. Слава Божия – это единственная цель и смысл этой вселенной. Нету более высокой цели. Это здорово и прекрасно, что мы имеем такую уникальную цель. И апостол Павел, смотря на римлян, смотря на их жизнь, радовался тому, что они так же живут, как он проповедует. Он радовался тому, что они уверовали в то же самое Евангелие. Он видел духовное единство друг с другом именно в этом. Не в том, что они принадлежат одному исповеданию, не в том, что у них один и те же динарии, а в том, что они живут тем же самым Евангелием. Подчеркну еще раз, друзья мои, Павел видит свое единство с римлянами на основе Евангелия, познания Бога и служения Ему. Это не какое-то организационное. Не какое-то проектное, не какое-то территориальное или этническое единство. Евангелие – вот что объединяет их. Евангелие – вот что вдохновляет апостола Павла и подчеркивает их духовное единение. Далее, следующие два стиха, даже три стиха, апостол Павел посвятил еще одному результату Евангелия – это духовному общению. Апостол Павел говорит, что он постоянно молится за этих верующих. Для чего? Для того, чтобы им снова встретиться. Лучше сказать, им впервые встретиться, потому что апостол Павел так еще ни разу не посетил Рим. Здесь буквально маленькое замечание, важное. Молитва за кого-то – это дверь для нашей дружбы с этим человеком. Если мы не молимся за человека или мало молимся, то вряд ли у нас получится хорошая дружба. Апостол Павел постоянно молится, и это открывает для него двери, чтобы подружиться с христианами в Риме. Итак, несколько моментов о духовном общении, которые здесь Павел нам показывает в этих стихах. Во-первых, у апостола Павла было страстное желание иметь духовное общение с этими верующими. Верующий всегда желает общаться с другими верующими, правда? Ведь люди приходят в церковь не потому, что их пригнали сюда, не потому, что им что-то пообещали, не потому, что их кто-то заставил, не потому, что какой-то диктат над ними находится, не потому, что они боятся, что кто-то выгонит. Верующие приходят в церковь на добровольной основе. Потому что собрание христиан – это добровольное собрание. Собрание верующих – это добровольное собрание. Но есть нечто уникальное, невероятное и необъяснимое с позиции человеческого мышления, то, что здесь их собирает. В одной известной христианской песне мы поем: «Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане». Совершилось невероятное чудо, совершенно незнакомые люди, некогда чужие, стали друзьями, потому что не уверовали во Христа. Они стали родными, духовно родными, родными через кровь Христа. Они стали людьми веры. Мы сегодня с вами, участвуя в заповеди Христовой, будем подчеркивать наше духовное единство. Оно связано не с тем, что мы с вами родились в одной стране, или мы с вами выросли в одном городе, или то, что мы с вами носим одинаковую одежду. Вот я смотрю, все в зал, все по-разному одеты совершенно. Не потому, что у нас одинаковые прически, или мы любим все Starbucks, так же, как Женя или Кирилл, или они уже столько уже много выпили, что уже не так любят сильно. Нет, не из-за этого вовсе. Мы с вами здесь, потому что любовь Христова объемлет нас. То, что мы с вами стали детьми одного Небесного Отца, то, что мы с вами стали людьми веры, это Бог сделал такое чудо. Друзья мои, если у верующего нет желания общаться, и послушайте внимательно это, если у верующего человека нет желания общаться с другими верующими, то существует только два ответа, две причины, почему верующий не хочет общаться с другими верующими. Первая причина – он находится в грехе. Это грех уводит человека от общения. Грех пытается утянуть человека из собрания святых. И вторая причина – он вовсе не христианин. Он думает, что он христианин, но вовсе не христианин. Потому что тот человек, который познал Христа, он не может просто быть в стороне от общения с его детьми. Апостол Иоанн говорит об этом довольно откровенно, четко и понятно. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 6 и 7. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть мы христиане, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Друг мой, христианин всегда хочет быть в общении святых. Христианин всегда желает быть в общении с другими верующими. И нечто невероятное есть здесь, друзья мои. Когда верующие собираются вместе, то сила Божия действует так, что Бог очищает нас от всякого греха. Как это происходит? Посещайте малые группы, там это происходит ярко. Когда происходит, слушайте внимательно здесь, что поют и говорят, и вы увидите, как голос Божий, как сила Божия, как Дух Святой прикасается к сердцам твоим и моим, так, чтобы нам преображаться. Вопрос, который стоит задать себе, очень простой. Есть ли у меня желание общаться с верующими? если у меня желание общаться с Богом. Второй момент, который здесь апостол Павел говорит о духовном общении. Посмотрите, он говорит здесь в стихе 10. Это общение по воле Божией. Не всякое общение несет пользу. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит ясно. Не обманывайтесь. Дурные сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Не всякое общение несет пользу нам. И не всякое общение прославляет Бога. Необходимо, чтобы всякое общение было по воле Божией. И апостол Павел говорит, я сильно хочу, римляне, к вам приехать, но я не просто еду к вам, я молюсь Богу, чтобы Он помог мне к вам приехать. Я хочу приехать, но я не ставлю свои желания выше Божьих желаний. Мы с вами живем в том мире, где нас учат постоянно. То, что хочешь ты, это хорошо. То, что хочется тебе, это правильно. То, что тебе желается, это высший авторитет. Друзья мои, это обман и ложь. Я это хорошо понимаю, видя своих детей. Я вижу в них себя иногда. Дети хотят что? Дети, будем кушать? Нет. А что будем кушать? Конфеты. Представляете, что будет с детьми, если они будут расти на конфетах? У них не то, что молочные зубы выпадают, у них те другие не вырастут, наверное. Они не то, что силы не обретут, они просто ходить не научатся. Если потыкать желанием детей, то просто их убьешь. Правда? Но почему-то, когда эти взрослые дети, точнее сказать, дети становятся взрослыми, оставаясь в своем духовном мышлении детьми или совершенно не зная, и когда они говорят, я хочу это, я хочу то, мне нравится это, то люди говорят, да, надо так делать. Друзья мои, апостол Павел здесь показывает пример. Он апостол, который имеет всю власть, который имеет высокое призвание, высокое положение, говорит, я покоряю себя воле Божией. Воля Божия, вот что имеет значение. Не мои желания, даже хотя я апостол, я говорю, Господи, да будет воля Твоя. Сам Господь Иисус, находясь в Гефсиманском саду, будучи Сыном Божиим воплощенным во плоти, здесь на земле, Он, находясь в молитве, говорит, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Друзья мои, это прекрасный пример для нас. Это не пример уничижения нашего, не пример пренебрежения нами, а высокая Божия любовь. Бог учит нас покоряться воле Его. И здесь мы видим, апостол Павел говорит, я покоряю свои желания Богу, и хотя я желаю прийти к вам, но я молюсь, чтобы Божья воля исполнилась. И тогда я пришел. Друзья мои, как сегодня говорил Симеон, в этом мире все покоряется Богу, и все покорится Ему в конечном итоге. И то, что мы с вами в церкви покоряемся Ему, это самая высокая милость и честь. И наша задача всегда радоваться тому, что мы живем в Божьей милости. Третий момент духовного общения. Это общение для духовного укрепления. Посмотрите, апостол Павел не пишет к этим верующим в Риме, что он желает прийти к ним и просто маленько расслабиться у них. Потому что все-таки там Рим – центр мира, у них там последние игры, скачки на колесницах есть, последние, наверное, версии PlayStation выпустили, или, может быть, просто открылся хороший ресторан, или Starbucks раньше всех появился, надо съездить попробовать. Нет, апостол Павел совершенно этим не интересуется. Более того, это же Рим. Тогда не было интернета, но в Риме был интернет. Такой, знаете, в кавычках. Все сплетни империи туда собирались. И апостол Павел говорит, знаете, мне не хватает новых сплетень в церковной жизни. Я скажу к вам, узнаю там, обновлю свою базу данных. На всех братьев там, что как собралось. Апостол Павел не говорит, что он хочет прийти для того, чтобы влияние свое расширить. Или чтобы популярность была, потому что там в Риме последние все приборы, там и техника хорошая, там можно и DVD размножить быстро. Апостол Павел говорит, я хочу с вами духовного общения ради одной причины. Посмотрите, что он говорит. Я хочу преподать вам некое духовное дарование. Апостол Павел хочет, чтобы общение духовное было ради духовного укрепления верующих. Смотрите, если мы уже три момента видим. Настоящее духовное общение всегда идет из нашего познания Бога. Мы желаем общаться. Настоящее духовное общение всегда идет и совершается по воле Божией. Настоящее духовное общение всегда совершается для того, чтобы укрепить другого верующего. Апостол Павел страстно желает помочь верующим и укрепить их духовно. Друг мой, вопрос сегодня к тебе. Кому ты желаешь сегодня помочь? Ради чего ты желаешь общаться с другими? Чтобы тебя поняли, чтобы тебя полюбили, чтобы твое влияние расширилось, чтобы новую сплетню какую-то услышать? Нет. Павел говорит, я хочу это иметь общение с вами для того, чтобы укрепить вас. И здесь мы видим еще таких несколько моментов интересных. Во-первых, Павел молится об этом. И самое страшное в этой молитве то, что он говорит, я хочу быть ответом на молитву. Он не просто говорит, я молюсь за вас, римляне, чтобы Варнава к вам сходил. Ну, или чтобы апостол Петр вас посетил. Ну, или чтобы все другие, апостол Андрей, ушел наконец с этой Абхазии и пошел к вам проповедовать. Нет, он молится и говорит, я готов быть ответом, я готов к вам прийти, я молюсь за вас, римляне, и я готов к вам идти, чтобы вас укрепить и поддержать. Второй есть момент, который здесь мы видим по поводу его поддержки в Риме, это то, что он хочет им дать что-то от Бога, дарование духовное, то есть то, что им дал Бог. У него есть то, что дал ему Бог, и он знает, что все, что дал Бог, не для меня лично одного, и я хочу пойти отдать вам. Возникает сразу вопрос очень важный, друг мой. Чем я готов сегодня поделиться с другими верующими из того, что мне дал Бог? Чем я готов сегодня поделиться с другими верующими из того, что дал мне Бог? Далее мы видим, что апостол Павел хочет видеть их духовное развитие, улучшение их характера через что? Через их более лучшее понимание доктрины. Он использует прекрасное слово – утверждение. Посмотрите, как он говорит, стих 11. «Дать вам дарование духовное к утверждению вашему». То есть к укреплению. У него был план занятий какой-то. Нужно быть самому наставленным, так, чтобы можно было другим помочь развиваться. Я как-то был на одной конференции молодежной, а их были уже тысячи, наверное, в моей жизни, то после одной конференции, которая, вот она такая была на самом деле, не очень хорошая, с детьми пресвитера одного мы приехали обратно домой, потому что я у них ночевал, и этот служитель спрашивает своих детей, дети, как была конференция? Они говорят, было здорово. Хотя мне казалось, что было плохо. Он спрашивает, ну, дети, ну, расскажите мне, что там было вообще? Сын говорит, папа, было так хорошо, так прекрасно. Дочка, ну что ж там было конкретно? Папа, было восхитительно. Не передать просто. А знаете, проблема в том, что, правда, и передать-то нечего практически. Атмосфера была веселая, интересная. Играли, прыгали, скакали, содержания практически не было. Апостол Павел говорит, я хочу к вам прийти, у меня есть четкое основание, что вам говорить. Если ты хочешь кому-то рассказать о Боге, то нужно быть готовым всякому требующему у тебя отчета, что сделать? Дать его. Если у тебя нет понимания в душе, если у тебя нет ясного, понятного, определенного мышления и ясности, то ты ничего не передашь. Древние философы на Востоке говорили, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Нужно знать, во что ты веришь. Нужно знать того, в кого ты веришь. Нужно быть готовым рассказать это другим. И апостол Павел говорит, я готов прийти к вам и передать вам некое духовное дарование, так, чтобы вас утвердить, потому что у меня есть понятные, четкие мысли, ясные представления, понятное определение. И последний момент здесь, который хочу сказать мне по поводу общения духовного для укрепления, это то, что это не просто знание, это для укрепления характера человека, улучшения его духовной жизни, преображение его жизни в конечном итоге. И последний, четвертый пункт здесь этого духовного общения – это взаимное утешение. Апостол Павел хотел общаться, потому что они все знали Бога. Он хотел общаться по воле Божией, но хотел общаться для духовного укрепления, и он хотел общаться для взаимного утешения. Посмотрите, он говорит здесь в стихе 12. Интересную фразу «то есть». Он тут уже сказал недавно, я хочу вас укрепить, верующие. И тут вдруг неожиданно слово говорит, то есть. Он показывает одну очень важную мысль. Он апостол. Он известнейший человек среди языческих церквей. Он человек Божий, но он такой же обычный христианин, который нуждается в утешении. Он не показывает себя и не позиционирует себя как духовный гигант. Итак, римляне, не собирайтесь, я буду вас учить. Он не показывает себя как человек такой, знаете, самодостаточный, который ни в ком не нуждается. Он говорит: римляне, я в вас тоже нуждаюсь. То есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Он говорит: римляне, я вас благословлю, но и вы меня благословите. Я вас укреплю, и вы меня укрепите. Я вас буду утешать, и вы меня утешите, будете утешать. И здесь несколько моментов очень важных. Во-первых, подлинное утешение всегда происходит или обретается через духовное общение. И эффект общения подлинно верующих людей – это взаимное утешение. Я ободряюсь истиной, и они ободряют меня. Слово «утешение» придает идею укрепления и ободрения. Друг мой, нельзя сидеть дома и ждать утешения. Дома ты его не найдешь. Разве что, если там у тебя малая группа не собирается. Или там вы с женой проводите какие-то свои богослужения домашние. Утешение обретается через общение с другими верующими. Без общения нет утешения, чтобы было более понятно. Есть такое представление или понятие у нас в лексиконе – зализывает свои раны. Слышали, да, наверное? Вот в христианском мире это не работает. Раны зализываются лучше всего через духовное общение. Да, когда тяжело бывает, не со всяким человеком можешь пообщаться. Но без общения ободрение и утешение не обретешь. И этот текст нам довольно понятно, ясно говорит. Павел говорит: я иду для того, чтобы укрепить вас, но и вы тоже меня будете укреплять. Нельзя сидеть дома и ждать, когда это утешение придет. Сатана всегда нас пытается разбросать по углам, чтобы мы не общались, и тем самым мы потеряли силу Божию и не имели утешения. Другой момент очень важный. В общении духовном должна лежать истина, чтобы было утешение. Только правильная вера и правильная доктрина могут дать утешение сердцам людей. Сегодня очень много книг пишется в христианском мире. Знаете, мне кажется, до 98 года я знал все книги на русском языке, какие есть. Хотя я сомневаюсь, что знал. Ну, мне кажется, что знал, потому что приезжал в разные магазины, заказывал их через почту, и вроде все, какие были там в каталоге, они были у меня тоже. Но потом наступило непонятно что. Хорошее дело наступило, стали еще больше книг печатать. И сегодня, конечно, я не знаю все книги. И уже бесполезно их знать, потому что сегодня печатается и много таких полупиратским способом. Но вот какая главная мысль я хочу сказать вам. Эти книги, которые печатают сегодня в большом количестве в христианском мире, у них цель одна – поддержать христиан, утешить их как-то, сердца. Там написаны или описаны разные подходы, методики, механизмы. И весь этот набор продолжает увеличиваться просто геометрической прогрессией. Проблемы просто множатся среди верующих, книги множатся, а проблемы не уменьшаются. Чем больше книг, тем больше проблем. А знаете почему? Потому что проблема одна простая. Люди стали забывать самую главную книгу. Стали забывать книгу Библию. Потому что через Писание можно решать и духовные, и душевные проблемы. Можно оставить Божье Слово и не писать тысячи книг, но проблему не решить. И это самая главная мысль, друзья мои. Апостол Павел говорит: утешение приходит, когда в основе лежит подлинная вера, правильная доктрина, Божья истина. Друг мой, если тебе тяжело, читай больше Писания. Иаков говорит в своем послании: скорбите вы, печально вам, что делаете? Пойте псалмы, пойте Божью книгу, молитесь. Если вам радостно, пойте псалмы, опять же Божья книга. Если вам грустно, молитесь кому? К Богу, чтобы напомнить вам Божью истину. Если вам трудно, открывайте Божью книгу. И она единственная, которая может помочь в духовных и в душевных переживаниях. И последняя мысль, друзья мои. Подлинная вера всегда несет утешение. Это ее сущность и содержание. Вера всегда несет утешение. Мы находим ободрение в словах нашего Господа. Дух Святой поддерживает нас. Бог побуждает помогать нам, другим, другие помогают нам. Когда люди живут по Евангелию, то жизнь их очень сильно похожа. Она не скучная, она не однообразная, но она похожа в их принципах и ценностях. Именно поэтому, когда мы приезжаем из города в город, из страны в страну, мы встречаем одних и тех же верующих, на разных языках говорящих, по-разному одевающихся, по-разному живущих, в принципе, потому что разная экономика, разная культура, но суть одна, принципы их жизни одинаковые. Известный евангелист Дуайт Ланмей Муди, церкви которого мне удалось побывать на прошлой неделе, переехал из своей маленькой деревни в большой город Бостон и написал маме письмо. «Мама, оказывается, Бог в Бостоне такой же, как у нас в деревне». Он встретился с верующими там и увидел, что они верят в того же самого Бога, совершенно одинаково. Они молятся тому же самому Богу, потому что Бог один, Евангелие одно и спасение одно. И апостол Павел радуется, видя этот результат Евангелия в жизни верующих в Риме. Радуется, потому что они живут по Евангелию, живут Евангелием и надеются на Бога одного. Мир, в котором мы живем, нас учит надеяться на деньги, на власть, полагаться на влиятельных друзей, искать утешение в вине или в аморальности, в наркотиках или еще прочих забавах, то Павел говорит здесь, я хочу к вам прийти, чтобы утешиться верою, общую верою, вашей и моей. И мне хочется, друзья мои, моляться вместе с вами, просить Бога о том, чтобы мы были известны как церковь книги Божией. Мы были известны как церковь, где можно найти утешение, ободрение. Мы были известны как церковь, где само Евангелие царственным образом утверждается, развивается и функционирует. И мы с вами сейчас подходим вместе к столу предложений, к участию в вечере Господней. Вместе с братом Виктором мы совершаем, с нашим служителем церкви.